Я вас категорически приветствую. Петр, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, добрый день.
В прошлый раз остановились на самом интересном, на Гонконге Кабацком. Ты обещал погрузить нас в пучину китайских удовольствий. Чем же занимается китаец в свободную минуту в Гонконге?
Ну, и мне, наверное, будет немножко сложно рассказать о том, чем занимается китаец в свободную минуту времени. Потому что китайцы – это вообще они тоже очень разные люди и с разным уровнем дохода. И в основном, конечно, позволить себе многое из того, что может себе позволить белый человек, живущий в Гонконге, особенно работающий в какой-нибудь английской финансовой корпорации, например, конечно, китаец не может. Вот. Но у китайцев тоже есть свои развлечения, там, о них мы поговорим, но больше я все-таки сосредоточен на том, что я сам видел, проходил рядом, или, может быть, кто-то рассказывал, большие ребята во дворе. Вот. Тогда начнем с этого. И я еще думаю, что мы чуть-чуть, так как я все-таки находясь в Гонконге, я работал по многим странам, там была штаб-квартира, я занимался вообще Юго-Восточной Азией. В Таиланде был, там, наверное, раз 20 в разных местах, там всякие Вьетнамы, Лаосы и так далее. В меньшей степени, но, может быть, мы еще вот тему вот, взаимоотношений полов осветим немного. Ну и поговорим, в общем, об этом. Гонконг. Давайте начнем с Гонконга. Значит, в Гонконге структурно существует ну, две большие такие части. Это остров, сам остров Гонконг, который является таким Манхэттеном или, я не знаю, там чем-то, нечто внутри Садового или даже Бульварного кольца, то есть центральная часть. Вот. И все, что находится на других территориях, там как раз в основном китайцы и концентрируются. Начнем, собственно, с самого главного, с острова Гонконг. На острове Гонконг есть, ну, пожалуй, три такие принципиальные развлекательные зоны для белого гражданина или туриста. Вот. Причем интересно, что туристы, они, как правило, начинают сразу с третьей, самой суровой, вот, потому что она наиболее известная. Но мы начнем все-таки с первой. И находятся они, что интересно, Гонконг – это остров, который там острова вулканические, то есть там пик. Вот пик Виктория. Спускаясь с пика Виктория по дороге вниз, ближе к берегу, к порту, когда-то там был порт, сейчас уже территорию отодвинули, есть три зоны. Первая зона в английской такой манере называется Soho. Это зона, где находятся довольно приличные, ну, довольно очень приличные, хорошие рестораны. Я, кстати, по прошлой передаче получил отзывы, что многие жители Гонконга, которые там живут, они рассказали, что вообще с кухней в Гонконге не так интересно, как я рассказывал. Но в результате убедительной дискуссии, такой взаимоубедительной, я все-таки доказал, что в Гонконге действительно, по сравнению с любой практически мировой столицей, ну, может, за исключением Нью-Йорка, есть практически любая кухня на очень высоком уровне. Им не нравилось, что там недостаточно разнообразия китайской кухни, например, хотя ну, для меня, человека, который не собирается там жить и к китайской культуре имеет такое отношение стороннее, ну, 3-4 китайских кухни, хорошо представленных, в общем-то, достаточно, мне не надо 7-8. Вот, Soho – это рестораны.
Я, извини, перебью, я думаю, что парни, которые говорят, вот, что там не сильно широко представлено, это, по всей видимости, парни, которые крепко увлекаются кулинарией и очень глубоко в ней разбираются. Есть же люди, которые специально пожрать ездят по городам и весям. Здесь такое, тут такое. Ну, возможно, с точки зрения, я объехал весь Китай, был везде, все
да.
Пел, возможно.
Вот, пожалуй, это так, что они говорят, да, что это, конечно, не Китай, что где-нибудь на севере или где-то еще, там, может быть, уйгурская кухня недостаточно хорошо представлена в Гонконге, ну и так далее. Ну, по-нашему, в общем, и ничего страшного, да. Скажем так. Вот, значит, район Soho – это рестораны, бары. Особенно хорошо там, когда, например, проходит какой-нибудь чемпионат мира по регби, потому что иностранцы, там в основном австралийцы, южноафриканцы, новозеландцы, которые это дело смотрят активно, смотрят это в барах прямо. Вот, все это здорово, там можно поужинать. После этого ты спускаешься немного ниже. Вот ты провел время, там поужинал, не знаю, с девушкой, с компанией друзей в ресторане, выпил. Дальше идешь на следующий уровень. Это район, который называется Ланг Вай Фан. Это такая улица, которая спускается вниз. Там расположены все самые модные и приличные ночные клубы, бары. Это улица, которая перекрывается на выходные, и фактически она превращается в одну такую большую пьянку. Но очень приличную пьянку. То есть, это, ну, я думаю, что процентов на 70 – это либо местные иностранцы, которые там живут. Ну, естественно, есть и китайцы, которые работают, потому что там есть, работают в крупных каких-то компаниях, банках и так далее. Туристы, и так далее. То есть там тоже все выпивают, закусывают, прекрасное настроение. В общем, ощущение такое, что какой-то тут каждые выходные происходит у тебя, не знаю, Октоберфест, например. Вот, там же находятся ночные клубы, где можно потанцевать, познакомиться с девушкой, ну и так далее. Вот, после того, как...
Значит, народ ведет себя прилично.
Народ ведет себя прилично, да, никаких обычно столкновений нет, но бывают сильно пьяные, особенно любят... Ну, так как культура там вот питья, она такая, в общем, во многом английская, то есть люди стоят у этих баров на улице, пьют пиво, курят, значит, и получают удовольствие, все это вот в толпе. Для меня эта зона была такой не сильно привлекательной, и я ее как-то все время пропускал. Но бывало, что туда приходишь, но вот именно стоять там... Там есть ресторанчики, но, опять же, к вечеру они превращаются вот это стоять, какие-то такие заведения, ну, тоже нормально, если хоть если есть с кем поговорить за там, напитком, то это, в общем, неплохо. Вот, мы обычно, я ходил, ну, в тоске по родине, я ходил в российский ресторан, в русский ресторан, который там остался один, он, вернее, был такой русско-украинский, называю его, по-моему, упоминал, назывался Иван де Казак, вот, очень забавное место, ну, там можно было выпить водки, съесть чего-нибудь нашего. Вот. Ну и, в общем, прекрасно, безо всякого соха и безо всякого... Ну, он находится там же и безо всякого лангвайфана. В общем, привести себя в хорошее состояние
весь
духа.
Весь комплекс услуг, да, предоставляется.
Да. Вот. Дальше начинается самое интересное. То есть, после того, как люди все потусовались, значит, в этом месте, они уже... Ну, те, кто, у кого позволяет семейное какое-то положение, и кому, может быть, здоровье тоже позволяет, где-то в 3 часа ночи все уже начинают сниматься и отправляются вниз. Внизу находится район Ванчай, который, собственно, знаменит тем, что там находится, ну, сконцентрирована, скажем так, вся индустрия продажной любви в Гонконге, которая, ну, очевидно, тоже возвращаясь, перекидывая мостик в нашу предыдущую беседу, контролируется тоже понятно кем. Вот. Значит, район на самом деле не такой вот он... Он довольно злачный вообще с виду. Там много находится баров и много вот таких вот заведений а-ля пип-шоу. То есть, туда можно войти, как-то заплатить чего-то, купить стакан какой-то мочи, значит, тебе дадут за $20 посмотреть на не очень симпатичную какую-нибудь местную или не местную девушку, которая что-то там пытается изобразить. Но понятно, что люди идут, а не за этим. Там, во-первых, там действительно весело. Там действительно есть очень хорошие бары и заведения, где играет живая музыка потрясающая. Этим славится фильм. Филиппинцы. Филиппинцы вообще народ очень музыкальный. Они же были испанской колонией долго, потом американской. Владеют английским хорошо и прекрасно поют и танцуют. Поэтому у них группы, которые исполняют каверы на любые песни, ну, в основном в роковом стиле, великолепно. То есть, заходишь, а там тебе и Deep Purple, там и Led Zeppelin, и все это зажигательно, весело, наливают прекрасно. Тут же по соседству есть другие заведения, они... но в большей степени нацелены на знакомство с противоположным полом. Там как раз можно тоже выпивать, никаких групп там уже нет, там просто очень много девушек азиатской внешности. И, конечно, наш турист, попадая, значит, вот в такое царство, у него моментально разбегаются все его глаза, вот, и он начинает думать о том, как же вот сейчас я буду тут вопрос свой решать. Значит, ну и в этих местах уже изрядно подпитые товарищи, они начинают, собственно, поиск своего счастья. Счастье за деньги, естественно, там продается, надо договариваться.
Каковы расценки? Вдруг ты знаешь.
Я знаю, но ребята рассказывали, там встретил. Именно в одном из этих заведений я в свое время познакомился со своими друзьями будущими, которые работали в одном из, скажем так, как бы сказать, чтобы никого не обидеть, в одном из российских учреждений, находящихся в Гонконге. Вот, мы были все... Ну, там просто вот как-то ты заходишь, тебе хорошо. И, в принципе, ты можешь тебе там как-то и не сильно нравится это все. Расценки, да и какие-то они такие нормальные. Я, честно говоря, не сильно злоупотреблял этими вопросами. Вот, но не скажу, что это как-то сильно там дорого. Вот. Но контингент, он в основном, конечно, не китайский. Есть там, наверное, китайские девушки, но много очень их из Филиппин, из Индонезии.
Ну, как обычно, где победнее, оттуда
да.
едут на заработки.
Там же еще вот какая есть особенность. В Гонконге очень много помощниц по хозяйству филиппинок. Я не хочу говорить, что это они вот там в свободное от работы время этим занимаются. Скорее всего, нет, а может быть, кто-то да, там частично, но они там находятся под очень жестким контролем, отвлекаясь от основной темы, но тоже вроде женщины. И вот интересно, что если выйти в Гонконге на улицу в воскресенье, то все абсолютно улицы, все места, где есть тень в центре, везде парки, заполнены вот этими филиппинками. Они сидят, значит, развлекаясь, там едят, что-то готовят, поют песни. Там их живет от 150 до 200 тысяч человек, что на там, 7-миллионный Гонконг много. То есть, фактически у каждого более-менее обеспеченного гонконгца есть вот такая помощница по хозяйству, ее зарплата где-то составляет, ну, если в американских долларах считать, около 500 долларов. Многие, кстати, сейчас к нам приезжают, вот, но у нас им больше платят, поэтому им выгоднее, но, с другой стороны, холоднее.
Холоднее,
и
да.
Языка не знают. А там, в общем, все на английском. Вот. Их реально много. Почему они сидят на улице? Потому что по закону, значит, были случаи, когда их эксплуатируют, там, бьют и так далее. Поэтому по закону они обязаны в воскресенье проводить вне квартиры, в которой они проживают у своих хозяев. То есть они не имеют права там находиться. Это проверяется, контролируется, таким образом обеспечивается защита их вот каких-то таких прав, ну и они сами тоже, в общем, не против. Вот, собственно, контингент такой. Чем хорош Ван-Чай для, опять же, российского туриста? Очень полезная информация. Там единственное место, где в Гонконге бары, есть пара баров, которые работают круглосуточно. Вот, потому что, ну, как бы наша там еще разница во времени же, да, иногда хочется как-то...
Не ты... только у нас такое счастье.
Да, то есть ты... приехал, у тебя какая-то эйфория, тебе хочется продолжать, а все закрыто. Вот часто сталкиваешься в европейских столицах с такими...
Безобразная практика.
Безобразными вещами. В Гонконге с этим сильно проще. То есть, там есть места, где ну, в каких-то условиях можно круглосуточно развлекаться. У меня, кстати, был случай любопытный, когда я там отстаивал честь России своеобразным образом. Ну, у нас сегодня, правда, не очень серьезная получается беседа, поэтому я себе позволю рассказать ее. Я где-то часов, наверное, уже в 8-9 утра остался один без друзей, зашел в бар, где все еще работает, сел за стойку, думаю, ну ладно, сейчас выпью еще и пойду спать уже. Вот. И там сидел какой-то мужик рядом, мы с ним начали разговаривать, и оказалось, что он шотландец. Вот. Я ему сразу рассказал про виски, все, что я тогда думал, потому что тогда я думал про виски плохо и считал, что водка лучший напиток. Вот. Я ему сказал все, что я думаю про виски. Он оказался, кстати, моряком с какого-то, значит, корабля, который там находился. Вот. Он мне рассказал, что, ну, слушай, ты, конечно, понимаю, я все, но мы вот пьем, а вы не пьете. Ну, и, в общем, у нас вышла беседа, кто круче пьет. Угу. Вот. На это он мне сказал, окей, знаю, русские вы нормальные ребята, но я тебе сейчас... покажу одну штуку, которую я вот сделаю, а ты не сможешь так. Вот. Но он не знал, что я-то человек русский.
С кем связался?
Собственно, вопрос был уже поставлен неправильно, потому что я уже в тот момент знал, что я не только смогу, но еще и два раза. Вот. Значит, он что сделал? Интересный способ. Он потом рассказал легенду, что вот на флоте, когда там сложно у них с алкоголем, они берут, может быть, кстати, с тюремной какой-нибудь практикой перекликается. Они пьют текилу из ложки, да, значит, берут ложку чайную, туда наливают текилу. А, ну сначала соль, значит, слизывают соль, потом в чайную ложку текилу, носом ее засасывают. Вот. Значит, он объяснял, что это очень круто, потому что сразу алкоголь в слизистую носа попадает оттуда в кровь и прям моментально шибает мозг.
Да.
А после этого, для того, чтобы получить весь комплекс удовольствия, надо взять лимон и выжать себе в глаз. Нет, у меня реакция была чуть-чуть другая, потому что я понимал, что мне сейчас это все придется проделать вместе с ним, потому что он говорит, ну давай, я говорю, ну давай, что. Вот. И я его спросил, я слушаю, а лимон-то зачем в глаз выжимать? Ну, это понятно, да, логика есть какая-то, что если мало. Он говорит, а лимон нужно выжать в глаз, потому что, чтобы снять ощущение после того, как ты носом выпил текилу, потому что это так противно, что это невозможно, что лимон в глаз тебе покажется...
Отпустится.
Отпустит, да, спасибо. Так и случилось. И мы выпили с ним на радость всему окружающему персоналу, ну, где-то там по 5 таких вот заходов.
Обалдеть.
Лимон в глаз, на самом деле, тоже для граждан, которые захотят попробовать. Вообще пробовать, конечно, не стоит, потому что вот в нос не очень неприятно. В мозг действительно сразу так тебе вштыривает. Но лимон в глаз тоже неприятно, но проходит очень быстро. Буквально там 3-4 секунды, и ты в порядке. Ну, вот. Вот такие интересные встречи могут быть в Гонконге на почве интернациональной дружбы.
Шотландию надо взять на заметку.
Да.
Серьезные
парни. Вот. Полезный навык, конечно. Могу сказать, что удивить подругу всегда можно. что я в жизни потом пользовался этим только один раз, а потом как-то... Нет, это сейчас уже ощущения подзабылись, но я могу сказать, что после вот одного такого раза уже потом не хочется. Вот, это такая интересная история была. Поэтому, если, значит, мы поедем, или ребята, кто-то поедет в Гонконг, то, значит, запомните, Сохо – это хорошо, хорошие рестораны, дорого, культурно. Ланг Вай Фан – прекрасно окунуться в атмосферу стоячего, может быть, стоячего, так сказать, выпивания пива. Можно сходить в клубы, там есть довольно приличные клубы, есть клубы очень модные и супердорогие, туда ходят, там большая это самая, индустрия моды, там много девушек-моделей. И они все бесплатно ходят в пару клубов, куда, соответственно, стремятся попасть из-за них и товарищи, у которых... Но там дико дорого, там какие-то безумные цены.
Поэтому... Зато красота.
Да, вот это как раз склеить модель в клубе, вот это там. Вот. Но там громко, и, ну, в общем, на любителя, Владимир. То есть отдохнуть там есть где. И выходные, фактически, вот эта вся часть от Сохо чуть-чуть ниже до Ланг Вай Фан, она превращается в один такой большой праздник, полное ощущение, что происходит какой-то фестиваль. А если в это время еще что-то вдруг там, ну, не знаю, например, пришел какой-нибудь американский авианосец, то это еще 3000, значит, мужчин выгрузилось. Ну, они уж там по ванчаю специализируются. Вот. А если там, ну, какое-то соревнование спортивное, вот я рассказывал, турнир по регби, Rugby Sevens, то это тоже это атмосфера праздника. Но всегда есть туристы, всегда много народу. Затишье в основном там на китайский Новый год, потому что из города все уезжают, ничего не работает. Вот. Ну и на обычный Новый год тоже не очень шумно, потому что, в общем, для них это не сильный праздник, отмечают его постольку поскольку. То есть вот в обычное время это прекрасное завершение дня. И еще что важно в Гонконге, что... У нас разница во времени сейчас составляет то ли 4 часа, то ли 5 часов. В общем, это потрясающая разница, потому что ты, ну, предположим, там 4 часа утра, это как 12 ночи у нас. То есть ты идешь спать, в принципе, в нормальное время. Вот, а встаешь, когда? Уже можешь сразу обедать. Угу. Да, там не завтра. И опять вот так вот. У тебя сдвинутый цикл, не надо перестраиваться. То есть ты в 4 лег, там в 12 встал. Вот. И это очень удобно для отдыхающего. Естественно, для работающего сложнее. Вот. И это, наверное, про развлечения белого человека в Гонконге.
А какие-нибудь веселящие вещества присутствуют?
Я
что курят?
Думаю, что присутствуют. Я, честно говоря, просто не считаю себя специалистом и не являюсь...
Ну, то есть, вот навязчиво на улице.
Нет.
Там.
Такого в Гонконге я такого не видел вообще. Вот. Скорее всего, это есть, но это есть уже в более таких китайских кварталах. Ну, не знаю, мне никто никогда ничего такого не предлагал. Ну, я, может быть, сам просто не обращал внимания. Нет, скорее всего, оно есть там. Угу. Нет, оно есть, да, есть, безусловно. Люди ходят там как-то что-то такие. Вот я сейчас вспоминаю, что да, что-то они на меня смотрели.
Со значением, да?
У меня была еще, отвлекусь. Один раз можно потом вырезать, если не понравится. Замечательная история. Я первый раз попал за границу в жизни. Я приехал в Лондон. Приехал в Лондон, значит, тоже там район Сохо, значит, я в каком-то отеле, и я первый раз в жизни за границей выхожу, значит, в Лондоне на улицу из гостиницы, выхожу и, значит, думаю, так, ну, надо куда-то пойти. Вот. А там народ, тоже бары, значит, какие-то заведения, клубы, все там, что-то жизнь. А я в таком светлом свитере, в светлых штанах, есть такой современный, как мне казалось.
Заграничный
такой,
да?
Такой выхожу. И подходит темнокожий житель Лондона ко мне и на чистом английском говорит, ну что, может быть, девочку или в бар какой-нибудь сходить, или вот у меня тут кое-что есть. И как отреагировать на это? Ну, понятно, что я должен показать, что я знаю, куда иду. И вообще уже не первый раз, как все время подходят. И вот так вот я им говорю, не надо. И чтобы вот показать с такой легкой непринужденностью, чтобы показать, что я вообще чуть ли не местный, я прямо так вот поворачиваюсь, уверенно заворачиваю ближайшую дверь паба, думаю. Ну, бывает такое, да, что тебе надо? Раз, да. Я захожу туда, открываю дверь, а там натуральная, вот прям вот натуральная голубая устрица. Сидят эти мужики с усами, значит, вот прям как в кино, значит, в коже все сидят такие, я весь в этом светлом, и я захожу так туда. И ощущение такое, что они все так музыку выключили, и на меня так, оба. Но я тоже здесь тоже я не потерял присутствие духа, я так посмотрел, типа, так, Серега не заходил здесь, нет? А, ну, нормально. Вот и ушел.
Выкрутился.
Да, в Гонконге, сразу скажу, такого хардкора там нету, там все как-то попроще. И вообще там не сказать, что оно вот... Оно какое-то все-таки, все это вот эта развлекательная часть, оно носит какой-то туристический характер, но при этом, опять же, как все в Гонконге, это не улица красных фонарей в Амстердаме, где это просто, ну, не знаю, музей поглазеть. Там все-таки можно как-то вовлечься, там, в беседу, там, выпить где-то, куда-то зайти. В общем, там стоит туда пойти, ощутить эти, уловить эти запахи, ароматы вот этого вот порока. Вот. Но при этом это хорошее, просто доброе такое развлекательное место. Хотя драки там бывают, конечно, ну, такие какие-то легкие, в общем. Потому что филиппинцы те же, они боксом еще любят заниматься. Там же у них есть Мэнни Пакьяо. Нет, да, это да, да. Испанская культура единоборств. Какие-то вот филиппинцы, они все с кем дерутся. Ну, это, в общем, тоже вот люди типа английских болельщиков там бывают. Ну, в общем, нормально. Отличная такая вот морская, портовая история. Вот, поэтому Гонконг вот в центральной части такой. Пару слов всего скажу, наверное, про китайскую более часть или менее дорогую. То есть, если отъехать на... переехать на пароме там, или как-то еще через уехать с острова на материковую же часть, на полуостров, то там начинается уже больше такая китайская развлекательная программа. Там есть район злачный достаточно, он же торговый район Мангкок, вот, где днем идет торговля, а вечером идет уже торговля всем остальным. Вот. Но это скорее, в моем понимании, во всяком случае, это, конечно, для китайцев. Ну, или для очень каких-то малобюджетных граждан, которым надо сильно сэкономить, но вот очень хочется. Но туда даже, вот, мне кажется, ходить не надо.
А вот среднестатистический турист, насколько за ночь в среднем можно проразвлекаться в американских долларах?
Ну, там недорого все, в общем. Там, ну, как относительно. Напитки дорогие. Напитки, ну, все зависит от того, смотря где и чего, и каким образом развлекаться. Значит, в барах, если вы заказываете там всякие джины, тоники, то это довольно дорого. Там один стакан может доходить до 80 примерно американских долларов. Вот, это прилично. Поэтому, если это большая компания, и уже у меня, я помню, часто было ощущение, когда ты там в 5 утра пришел, или там, ну, в 3, допустим, да, то есть ты уже, в общем, навеселее не сильно считаешь деньги, а потом ты понимаешь, что сколько это все стоило, то, в общем, становится немного грустно. Поэтому здесь надо с напитками осторожней. Но на самом деле цены, они, наверное, среднеевропейские. Я не думаю, что, ну, опять же, я мыслю в мерках Москвы. Понятно, что, скорее всего, для большинства граждан России. Ну, без ограничений развлекаться там, наверное, не получится. Вот. Но, в принципе, ориентироваться есть на московские средние цены. Там есть любого уровня вещи. То есть, он есть вот, пожалуйста, так, а есть и попроще. Вот. Но напитки, да, алкоголь дорогой. Вот. Еще, кстати, есть один формат развлечения для китайцев, но для бизнесменов. Для китайских бизнесменов, которые приезжают в Гонконг, богатые люди с большой земли, для них предусмотрен следующий формат. Там есть такие клубы, где, значит, они такие большие, богатые такие. Вот. И там есть шоу, но там уже шоу типа варьете, там, значит, ходят дамы в перьях, ходят по сцене, изображают из себя танцовщицы. Они, как правило, либо, ну, на моей памяти они были либо из Литвы, литовки, либо с Украины. Вот. И они вот изображают, что они танцовщицы, а потом как-то они могут спуститься в зал, ну, и там типа за 800 американских долларов посидеть с обеспеченным китайцем и с ним побеседовать, значит, и выпить того, что там скромно называют шампанским, хотя, конечно, ну, какую-то там, опять же, мочу наливают. Вот, вот такой формат есть, но там я был один раз случайно. Просто любопытно было, и сразу же вышло. Это, конечно, ну, во-первых, это сильно дорого, во-вторых, ну, тоже как в Швейцарии, за это платить, в общем, нет смысла никакого. Вот. Но работает, потому что богатые китайцы, для них, конечно, высокие блондинки в перьях – это очень красиво. Ну, извините, для нас, наверное, красиво, но да, лучше по телевизору.
Как-то раз отправился на Мальдивские острова, и прибыв на Мальдивские острова, ну, самолет из Питера прилетел, и вот выходим, а там, значит, местные эти пограничники, таможенники, я не знаю, ну, я так понимаю, они там пару тысяч лет друг с другом живут на этом острове, поэтому несколько, я не знаю, выродились, не выродились, даже не знаю, как это назвать, они маленькие. То есть, вот до плеча. Uh-huh. Я там 1.77 м, они мне до плеча не достают. И сложением они как птички. Значит, то есть, рука у мужика, вот два моих пальца ровно. И, а с нами там пара девиц была, девицы-волейболистки. То есть, такие за 1,80 м. Прекрасно сложены настоящие женщины, белобрысые. Там все эти местные, они просто, ты знаешь, как вот кобра и заклинатель утратили вообще. Дар речи, они стали смотрели на этих белых женщин, там вот с ума сойти просто как. Поэтому, да, китайцам, наверное, тоже интересно на наших поглядеть.
Это правда. Иногда, кстати, идешь по как раз Ванчаю или по, особенно где-нибудь в Таиланде, вот на курорте, и если ты видишь девушку, ну, со спины фигурой, как у нас, да, то есть такая высокая, спортивная, то, ну, высокая, это, ну, там, да, где-то 1,75 м, наверное, то практически 100%, что это транссексуал. Вот, это дополнительная тема, потому что, ну, особенно Таиланд славится этой историей. Про Таиланд тоже я могу немного рассказать, потому что я там часто бывал, раз уж мы на женскую тему перешли. Вот. Ну, ладно, я что-то и расскажу.
Да,
что
да. Там.
Вот, значит, всегда задают вопрос все часто, почему именно в Таиланде так много трансов? Тут история долгая. Ну, не такая уж она долгая. А вообще история такая в Таиланде. В 1962 году там они заключили соглашение с США о том, что они предоставляют территорию своего около города, курорта Паттайя, который называется, называется Паттайя, ну, нам удобнее назвать Паттайя, будем называть Паттайей. Угу. Около Паттайи, значит, там была база для отдыха американских солдат, которые во Вьетнаме воевали. То есть, они некоторое время воевали, потом отъезжали, там отдыхали и так далее. Вот. Им там сильно понравилось, американцам, и понравилось главным местным жителям вокруг, потому что, естественно, несколько тысяч присутствующих там солдат сразу создавали спрос на целый ряд, в общем, довольно несложных услуг. Вот, начиная от распространения наркотиков и, конечно, проституции. Вот. В связи с этим Паттайя со временем превратилась, довольно быстро превратилась вот в такой центр порока. В Таиланде в то время, да и, в общем-то, и даже до недавнего времени экономическое положение было довольно тяжелым. Мужчинам работу найти было сложно. И единственным, наверное, местом, где мужчины могли работать, промышленности особо не было, или надо ехать в Бангкок, там работать на какой-то подсобной работе, или заниматься сбором риса, что мало привлекательно всегда и мало приносит денег. А спрос на проституток был огромный, то есть он не удовлетворялся даже жителями, жительницами тайских деревень. Вот. И тогда как раз началась тенденция, что родители, у которых рождался мальчик, это считалось не очень хорошо в семьях, они начали этих мальчиков, значит, каким-то образом готовить к другому образу жизни. Более того, бизнес там развивался таким образом, что владельцы вот этих вот клубов Go-Go, которые там по всему Таиланду есть, Паттайя особенно, они уже как селекционеры из футбольных команд заключали контракты уже с молодежью на вырост. Вот. И фактически вот эта вот традиция, она стала появляться. Культура тайцев, она, в общем, довольно толерантная, они приемлемо относятся к этому, ну, религия позволяет, да и даже более, чем религия, они, в общем, такие ровные ребята, скажем, поэтому они как-то это дело все не осуждали, относились с пониманием, в отличие, например, от тех же Филиппин, где господствует католическая религия, понятно, что такие вещи они не приветствуют, и развивались там несколько в другую сторону, в сторону вот бизнеса домашних помощниц или домохозяек вот этих вот. Вот, поэтому в Таиланде с того времени начали появляться вот эти в больших количествах, как они там называются?
Ладибой.
Ладибой или котой они называются там. Вот, и сейчас уже даже, в общем, это совершенно такая принятая часть общества. Они, в общем, даже какие-то права имеют. У них есть проблемы там, насколько я знаю. То есть, им пока средний пол не пишут. Они как-то должны сходить с тем, что есть. Но, тем не менее, их уже какие-то авиакомпании даже берут на работу. И, в общем, они становятся более-менее полноценными членами общества. Но вот именно благодаря... То есть, много хорошего принесла Америка миру, и в том числе вот курорт Паттайя. Но, опять же, справедливости ради, надо сказать, что вот эта вот картина с наркотиками, проституцией, там, торговлей детьми и так далее, она, конечно, там присутствует. И присутствовала, когда я там бывал, и сейчас она есть. Наиболее распространенная картина – это вот какой-нибудь малобюджетный немецкий, например, какой-нибудь дальнобойщик на пенсии, там, да, огромный, с двумя какими-нибудь, значит, вот они там так отдыхают. Но при этом тайцы молодцы в том смысле, что с появлением, с ростом экономики они действительно туда деньги вкладывают, и, в общем, там уже становится более-менее прилично, хотя из всех курортов это наименее, пожалуй, приличный. Не знаю, что у нас сегодня разговор жесткий пошел, я еще одну историю расскажу. Я приехал в Паттайю, у нас там была какая-то рабочая встреча, ну, бывает такое, заселился в гостиницу Hard Rock отель, вышел на балкон. Уже я в Таиланде не первый раз, ничем меня не удивишь. Я выхожу на балкон, внизу бассейн. В бассейне купаются, резвятся прямо как дети. Два огромных наших соотечественников. Ну, все белые еще видно, в семейных трусах оба. Uh-huh. С, значит, крестами здесь такие. Значит, и вот они прям, видно, что уже, значит, они где-то это. И в бассейне скачут такие челябинские ребята настоящие, здоровые. Вот. Ну, я посмотрел, посмеялся, порадовался за них. Ну, и забыл. Вечер, значит, мы пошли куда-то, встречались, поехали там в ресторан, возвращаюсь обратно на такси и вижу ужасную картину с челябинской точки зрения, да и вообще с пацанской. Значит, эти два парня. А человек, да, который приезжает туда, и он не очень понимает разницу между транссексуалом и обычным, как сказать-то, и женщиной, он может нарваться на неприятности. Вот, хотя, да, более того, что они выглядят действительно как, ну, спортивная девушка средняя российская, вот примерно там, если худая, подтянутая, вот она, так сказать, нормально. Вот, поэтому, если ты сильно выпил и первый раз находишься в Таиланде или даже в Гонконге, будь начеку. Здесь нужно...
Вот, проверяй, здесь... какого да. пола твой сосед.
Да, совершенно точно. И эти два парня абсолютно в полный, значит, ноль, шатаясь, идут, и между ними на голову выше них негр-транссексуал. И идут они в женской одежде, естественно. Вот. То есть, я так подумал, что, наверное, в их мыслях было, что они сняли известную баскетболистку, значит, uh-huh. какую-то. Вот. Но я просто представил, что будет они, когда придут тут в гостиницу, и вот это вот, то есть, Колян, только никому. Пусть это, но они были сильно пьяные, можно сказать. Ну, вот такие картины там бывают, ну, в общем, нормальная, наверное, история.
Вот. Кстати, вот интересный момент, да, что мужики, они, как правило, склонны к расизму в отношении других мужиков. То есть, негр – это как-то не очень, желтый вот, тоже никуда. А как только дело доходит до теток, куда какой расизм девается?
Ну, не знаю, у меня личного опыта с... Ну, вот в Азии я не буду про личный опыт, и скорее скажу так, что есть, конечно, здоровое любопытство к другой расе, но когда ты начинаешь понимать, что это такое, то вывод совершенно однозначный, что лучше наших нет никого, это вообще точно, и даже не стоит и пробовать, вот, потому что ждет вас горькое разочарование, как правило.
Меня как-то раз был в Таиланде, принимающая сторона яростно затаскивала на шоу трансвеститов. Я решительно отказался. Ну, я не понимаю, что это такое. Уговаривали. В общем, главное, так сказать, это основной тезис был, что все наши, кто приезжает, все опрометью бегут на шоу трансвеститов. Я сказал, слышишь, они в России от них бегают, как черт от ладана, а тут, значит, идут uh-huh. смотреть, что-то подозрительный контингент у вас какой-то. Но, тем не менее, все равно уговорили, пошел. Пришел, а это было на острове Самуй. Ага. Ну, не Паттайя, то есть, это не центр цивилизации, это такой сельский, ну, да, был, сельский да. клуб. Да. И, короче, они, значит, там эти, они какие-то хитрые, то есть, кто успел операцию сделать, только сиськи нарастить, кто-то там уже себе все отчекрыжил и что-то там пришил, но не все. Все копят деньги, значит, у каждого вот своя да. судьба, там, туда-сюда, вот. И они ставили на сцене клипы. Здесь у них, значит, там Тина Тёрнер, тут Мадонна, здесь еще чего-то. Отлично. При этом никто из них, естественно, там не певец, не танцор, вообще никак. Но им всем было так весело, они так все старались. Ну, видно, человека прёт просто.
Они,
прёт,
да, они такие, они прёт. Хорошо, в хорошем настроении обычно.
Я как начал ржать в начале представления, так до конца остановиться не мог, потому что все настолько жизнерадостно, забавно, смешно, беззлобно, самое главное, никаких там вот гнусных выходок, ничего, наоборот, вот праздник просто настоящий, я так ржал, спросил, можно ли снимать на видео, сказали, можно, я камеру включил, в общем, там кроме моего гогота Не слышно ничего. Очень весело было. Очень.
Ну, я вот не был там, потому что на таких шоу. Я вообще такие вещи игнорировал, ну, потому что я относился к себе как к местному жителю. То есть, это все для туристов, и поэтому я, в общем, как-то старался. Мне было не очень интересно, и повода особо не было. Ну, один не пойдешь, туристов тоже нет, поэтому я как-то так вот больше со стороны. Интересный еще, знаешь, какой момент? Многие вообще бытует мнение такое, что женщины в Азии, они для европейцев очень хороши, потому что они, ну, помимо там финансового счастья, видят еще и в мужчине, значит, некого там объекта, за которым надо ухаживать все время, значит, его всячески ему угождать и так далее. Ладно, история. И это действительно так, но только на первых порах. Особенно, кстати, отличаются злым и суровым нравом жительницы Таиланда. Моего друга Алессандро, итальянца, у него была девушка тайка, он жил с ней в Таиланде, у него был дом, там хорошо все, они жили прекрасно. Вот. Ну и в какой-то момент, нормально, они молодые ребята оба, она молодая, он молодой. Понятно, что все это интересно до поры до времени, потом получается, что общаться-то, в общем, разговаривать не о чем, он человек образованный, там, с широкими взглядами на культуру, с ней все обсудили за полгода. Вот. И в какой-то момент он ей говорит, что, слушай, ну, наверное, нам пора расстаться. Вот. А он для нее, естественно, воплощение мечты о счастье. Ну, потому что иностранец, там обеспеченный, и вообще все хорошо. И, может быть, она уже там в деревне рассказала у себя. И она, значит, на это очень реагирует очень болезненно. Берет нож и начинает, значит, пытаться вскрыть вены себе. Он рассказывает. Значит, он говорит ей, что слушай, там, как тебя зовут, неважно, да? Угу. Я давайте объясню. Ты еще молодая, тебе там всего 22 года, у тебя еще все впереди, все у тебя будет хорошо, ты встретишь еще свое счастье. Сейчас вот резать вены совершенно нет никакого смысла. Она слушает и говорит: да, ты прав. Я не буду себя убивать, я тебя убью. И, значит, нападает на него с ножом. Кончается. Убедил, называется.
Поговорили, да.
Поговорили, да. Закончилось серьезно. Она его, значит, там чуть-чуть порезала. Полиция, все дела. В общем, там действительно надо быть бдительным в вопросе отношений, потому что для них это реально очень серьезная история. Вопрос жизни и смерти во многом. И женщины там обладают определенной степенью вот этого юго-восточно-азиатского коварства, ну, и жестокости. То есть там, ну, понятно, что население большое, выживает сильнейший, вот лучше под раздачу под такую не попадать.
Внимательнее надо относиться.
Это правда.
Да. Так и что в Таиланде? А в Таиланде ты куда заезжал?
Ну, в Таиланде я много где бывал. Вообще, самые интересные места – это там, где я не бывал, к сожалению. Вот, это как раз… Ну, я много раз был в Бангкоке, вот Паттайя самой, там все эти Пхукеты, еще что-то, Фифи острова. Но, к сожалению, не удалось поехать вот в северную часть Таиланда, там, где горы. Потому что и для правильного отдыха и для понимания вообще тайской культуры. Мне мой друг таец, он рассказывал, что надо ехать именно туда, потому что именно там находятся и монастыри, и вся их вот эта вот
духовность,
да, и
тайские скрепы,
на все находятся там. А вот это все на юге, это мы сами, говорит, не очень любим, но вот вынуждены терпеть, потому что, конечно, для страны это такой серьезный заработок.
Я, вот, кстати, все время думал, то есть, глядя на, так сказать, происходящее вокруг с этими трансвеститами, или как их правильно назвать, мне тогда показалось, что у них мысль номер один – это типа найти толкового мужика из Европы, выйти замуж и уехать. Вот это вот ключевое, о чем там тетеньки с ними общались, и тетеньки мне непрерывно рассказывали, я там интересовался, а зачем вот это, а зачем вот тут, они говорили, что вот, да, хотят замуж за европейца и уехать отсюда.
Ну да, это так и есть, но это вообще, мне кажется, такая малореализуемая ситуация – выйти замуж и уехать, а скорее реализуемая, ну, как-то там либо выйти замуж, либо жить с европейцами, живущими там, потому что там, конечно, живет очень много европейцев. У меня было несколько знакомых, которые, заработав приличные деньги, ну, условно, там, не знаю, миллион долларов как-то они зарабатывали, они просто действительно действительно сделали такой дауншифтинг легкий, не очень тяжелый, потому что и в Таиланде, и в Индонезии, о которой мы поговорим в следующий раз уже предметно, потому что я там прожил 3 года, там можно жить, в общем, довольно бюджетно, и затраты небольшие, если ты настроен на прожигание жизни и отношение к себе как к белому человеку, вот в прямом смысле, да, вот наследие колониальных времен, то там это все присутствует, особенно на курортах, особенно действительно там, где ну, страны, в общем, все, ну, не все, конечно, но большинство стран довольно бедные. Вот. И эта культура, она там есть, и жить там, ну, скажем, многим людям хорошо и приятно. Хотя я, например, не понимаю, как можно полгода просто ничего не делать, это, мне кажется, очень трудно.
Ну, граждане разные.
Да, ну, люди бывают разные, да, кому-то так нравится, кому-то так, в общем.
Вот. А с едой как? Тайская еда.
Ну, тайская еда хороша. Многие, ну, понятно, что в Таиланде в основном, конечно, надо кушать тайскую еду, и она там есть. Тайская еда, на мой взгляд, она по своему богатству и, может быть, даже какому-то подходу, она сравнима с грузинской. Там тоже много соусов, очень много основы на орехах, правда, если в грузинской кухне все основано на грецких орехах, там больше арахиса. Но, тем не менее, там очень много разных вариаций, очень много разных вкусов, запахов, ароматов и так далее. Вся такая сильно разнообразная кухня.
А острота как тебе?
Вот, это, конечно, тяжело, но привыкаешь. Понятно, что если ты приехал первый день и попросил сделать тебе так, как едят местные. Да, а я бывал много раз в ресторанах и в заведениях, даже в каких-то кафешках, куда не ходят туристы, а куда ходят именно местные. Вот. Они все равно понимают, что ты можешь не выдержать вот этой радости, и, конечно, это тяжело, но надо сказать, что если есть задача научиться это есть, то где-то дня через 3 ты начинаешь привыкать, и, в общем, тебе становится нормально, но надо быть осторожным, потому что реально может стать плохо. Самая лучшая закуска, значит, да, там постоянная ситуация, что ты пришел, сел, не заметил там этот перец, съел его, и тебе вот, значит, хотя ты просил, но все равно оно случилось. Но это случается раз в 2 дня вот однозначно. И ты думаешь, что все, помираю, не знаю, жить. Значит, единственная вещь, которая спасает, это рис. Сразу съел риса, все снимает. Это надо помнить. Потому что иногда некоторые.
Не вода.
Не, вода ничего никак не помогает. Рис, ну или в крайнем случае хлеб, но хлеба там особо нет. Поэтому лучше, когда тебе предлагают, будете ли вы брать рис к этому блюду, лучше взять. Вот, потому что рис реально снимает остроту моментально. Интересно, что в Таиланде едят ложками. Вот, там нет вилок. Они едят ложкой и ножом обычно в ресторане, нет никаких палочек, ничего такого. Но это, наверное, вещи, которые все знают, а вот надо подумать, что поглубже. Но, опять же, Таиланд я, конечно, не знаю так глубоко, как Гонконг. Глубоко я имею в виду не с исторической, конечно, с человеческой точки зрения, как Гонконг или Индонезию, или, прости господи, Пакистан.
Вот. Я-то, поскольку у меня жена азиатка, то меня непрерывно всю мою сознательную жизнь кормят едой с красным перцем. И я к красному перцу привычный. То есть, когда приходят гости, еда готовится всегда в 2 видах. Это для нас с перцем, а это для гостей. Практически без перца, иначе никто есть не сможет. Даже под водку слишком сурово. Поэтому я себя считаю спокойно употребляющим красный перец.
Я, в общем, тоже.
И употребляя в Таиланде небезызвестный суп том-ям, он прекрасен вообще, замечательный. И как-то раз я решил, поскольку ел там в одном месте, в один из заездов, я решил попросить, ну, мы все время там not spicy, и выдавали вот то, что надо. Ты знаешь, он огнедышащий, но такой, на грани нормально съесть можно. И тут я как-то раз решил, дай-ка мне spicy. Тайц кивнул, никакого базара нет, и налили мне супа. Вот, ты знаешь, после 2 ложек я первое, что почувствовал, что у меня пищевод круглый. Оно вот так скатывается. Настолько странное ощущение, когда внутри тебя это жжет, что, в общем, примерно после 10-й ложки он не то что острый, а у тебя просто все болит. Вот начиная с места, где кожа в губы переходит, просто атас. Это я единственный раз в жизни бросил миску на середине и доесть не смог, потому что настолько свирепо. Я подумал, что это они специально что-то насыпали вот для белого человека, чтобы ты охренел, то ты больше не выпендривался, ел бы то, что дают.
Не, я не думаю. Мне кажется, что они так... Там у них действительно непонятно, это есть, спасал только рис иногда. Да, ты не можешь это доесть.
Ну, очень вкусно.
Но вкусно, да. Кстати, да, ты упомянул супругу. В Корее я тоже бывал. Интересно, как развлекаются корейцы. Вот тоже интересный момент. Корея вообще общество, ну, для меня такое малоизвестное. Я был всего там несколько раз. Но один раз попал в ситуацию развлечения корейского, типичного. У меня товарищ там возглавлял крупную компанию, хороший мой знакомый, и, значит, у них, ну, и он работал с корейцами, естественно, корейцы были, занимались с ним бизнесом, ему приходилось по роду службы часто с корейцами проводить вечера и все, что шло дальше. Значит, корейцев, да, один раз, значит, мне вот удалось поучаствовать. Интересные вещи я для себя открыл. Во-первых, потребление виски в Корее. Там все время по телевизору идет реклама виски очень дорогого. 25-летнего, какого-нибудь шотландского стоит, ну, там каких-то безумных денег. Оказывается, что они делают? Они его мешают с пивом в караоке. Все приходят, собираются в караоке, садятся, берут самую дорогую бутылку виски. Ну, понятно, в зависимости от бюджета, эти люди были бизнесменами. То есть это понты. Ну, там $2000 за бутылку виски. Тут же ее, значит, вот такую вот хрень с пивом, туда, значит, половину выливают бутылки, ёрш. Делают ёрш этот корейский с пивом, и, ёрш. Значит, поют песни. Но это уже такая, это такой лайт-вариант. Значит, у них есть у корейцев что? Какая-то, да, алкогольная экскурсия по Азии сейчас. Значит, сначала ужин. Ты собрался с товарищами, если ты кореец, то ты собрался с товарищами. Кстати, будь готов, если ты кореец, не тяжело сейчас придется. А вот, значит, сначала они ужинают и выпивают свою корейскую водку, которая называется соджу. Вот, ну, это такая что-то типа саке, там вот примерно такая рисовая водка. Ну, выпивают, она как бы никакая, все это так легко и весело. После этого они заканчивают есть и переходят уже к употреблению алкогольных напитков нормальному. И это всегда пиво, смешанное с виски. Там есть традиционная такая алкогольная игра, очень популярная, которая называется бомба. Вот, значит, там нужно что сделать. Значит, ты берешь пинту виски, то есть пинту пива, туда наливается вот столько виски. Значит, один говорит тост, и все должны это выпить до дна. Значит, на следующий ход количество виски удваивается. Ну и так до того момента, пока там, значит, не останется наоборот вот столько виски и, значит, чуть-чуть пива. Вот, это вообще трудно. То есть я не мог это выпить, я отказывался, они смеялись и говорили, что ну ладно, иностранец там. Ну, то есть это понятно, что это технически не потому, что корейцы такие молодцы, а мы просто это, ну, это, во-первых, много выпить надо.
Ну, пинта это пол-литра.
Да, то есть это прилично. Да. Прям вот пинтовая такая штука. После этого это еще не конец. Хотя вот у нормального человека там конец уже на середине настает. Вот, после этого они обычно идут все в караоке. Это будний день, это не празднично, это такое у них. Вот, они идут в караоке. Значит, караоке они продолжают выпивать, значит, вот уже вот смешанную вот эту всю историю, поют радостно, девушки приходят к ним, значит, девушки, я там поинтересовался, почём процесс, по-моему, девушки были что-то по $100 за час, но с ними ничего делать нельзя, они просто сидят и поют тоже, то есть им можно дать микрофон, она будет петь, а ты будешь радостно смеяться и получать удовольствие, но сидят в купальниках, вот, ну, мы, значит, все проделали с товарищем. После этого, ну, не знаю, как я это все выдержал, конечно, это тяжело. Но, кстати, феномен караоке, он присутствует везде, и в Корее, и в Китае, и в Гонконге. Это, наверное, вот ты спрашивал, чем занимаются простые китайцы, вот, наверное, этим. Ну, плюс они там еще какие-то у них игры и забавы есть, но караоке – это просто какая-то религия. То есть, там люди туда приходят, пиво мешают с виски зачем-то, вот, хотя жалко же, дорогое. А вот, после этого, я помню, у нас... А после этого, да, мне было уже очень тяжело, мне надо было улетать, но я не хотел идти спать, естественно, я пошел, значит, на какую-то улицу местную, этих самых каких-то там, значит, где вот аналог ванчая, только в Сеуле, вот, и там гуляли американские военные, я, конечно, мимо этого пройти не мог, мы с ними познакомились, выпили, обсудили, а здоровые сволочи, такие какие-то тренированные. Мы с ними, значит, обсудили Великую Отечественную войну, политическую ситуацию. После этого поборолся я с тремя в армрестлинг, совсем всем проиграл. Вот. Ну, в общем, так вот закончил под утро вечер. Там был какой-то небольшой конфликт с полицией, но мы выступали вместе с американцами против каких-то местных. Было забавно. Еще интересно, что в Корее, в Сеуле, кстати, вообще народ очень сильно пьет. Но если кто не бывал, то значит, пятница вечер там выглядит так. Блокпосты везде. Проверяет каждую машину на алкоголь. Каждую. Просто тебя останавливают, дунул, поехал дальше. С Крымского моста выезжаешь, например, у нас там, или у вас с Невского. Там, значит, вот. И... Ну, после какого-то времени. Люди лежат на улицах, пьяные, клерки, значит, в галстуках там все.
Неудивительно при таком подходе.
Ну, как в Японии. Я в Японии не был, но вот в Японии говорят то же самое. И, извините, картины такие, что, значит, едет такси, открывается правая дверь, кто-то оттуда... Значит, пугает ихтиандра, закрывается, едет дальше. Это совершенно обычная история. То есть, вот в Корее они пьют как-то страшно совершенно.
А вот тебе вот заметно было, что азиат, он, ну, при таком жутком подходе, тебе вот заметно, что азиат, он выпивает меньше, чем белый?
Ну, я не могу сказать, что я много пил с азиатами. Но вообще, да, заметно. Ну, во-первых, у нас, у меня коллектив в Гонконге, я уже говорил, он был такой русскоязычный в основном. То есть, все, кто это были сотрудники ресторана Иван да Казак, там украинцы, сотрудники нашего консульства, еще кто-то. Ну, в общем, народ подготовленный, прямо так скажем. Потом регулярная все-таки у нас тренировка присутствует. Но азиаты, я выпивал с азиатами, но нет, они, конечно, пьют слабо, особенно если они там откуда-то из культур, где вообще не пьют. Ну, например, индонезийцы, они же мусульмане, поэтому им если налить, им совсем сразу уносят их. Замечательная была история в этом Иване Казаке. Там, значит, было в Гонконге одно время модно делать водочную комнату холодильник. Ну, там температура всегда на улице плюс 30 градусов, поэтому для того, чтобы продемонстрировать вот некую русскую природу, там, значит, делали комнату, где ну, минус 8-10 было. То есть там все иней, на полках водка. Я им привез даже из Москвы пограничный тулуп туда. Надеваешь тулуп, и местные китайцы приходят, радуются, там выпивают водку. Вот. Я приятеля своего привез, индонезийца, туда. А он не видел снега вообще никогда. Ну, он где-то 35-36 лет. Я ему говорю, ну, давай, сейчас мы тебе водки дадим, значит, вот иди туда. Вот. Он зашел туда, в эту комнату, ему надел я на него этот тулуп, а я при этом зашел ну, вот примерно в таком же виде. Ну, что там, подумаешь, там 5 минут на морозе постоять, ничего страшного. Вот. Он реально посинел. Прямо вот я испугался. Он где-то за 2 минуты он реально посинел. Губы стали темно-синими, лицо стало синим. Такой вот задрожал, значит. Ну, пришлось дать ему все-таки водки оттуда спасти. Но вот реакция была такая. Я думаю, что на алкоголь то же самое, но я скажу, корейцы. Подготовленные ребята вот с этими бомбами, это, конечно... То есть, вывод я какой делаю, что если есть регулярная подготовка с детства, да, то, в общем, можно преодолеть какие-то естественные барьеры, присущие твоему организму.
Как в известном фильме, как вам такое удается? Достигается упражнением. Да?
Вот.
Но, в общем-то,
малайцы... китайцы тоже пьют.
Малайцам можно понять, это же перепад в 40 градусов.
Индонезийцам там... был,
да.
Ну, в принципе, они похожи. Да, но китайцы тоже пьют прилично, и я видел разные ситуации. Я видел вот, ну, сильно пьющие китайцы, они у китайцев, вот эта культура питья, у китайцев традиционных, которые там живут, вот они приезжали на переговоры, они готовы были прямо днем водки выпить и пытались все время налить. Вот. Но это больше похоже на такую вот какую-то нашу заводскую такую вот историю. То есть они вот, у них какая-то дешевая совершенно вот эта водка, которую даже нюхать страшно. Вот. Но они так ее употребляют нормально. То есть они это дело любят. В Гонконге в меньшей степени. Там все-таки народ более такой западный. Они, ну, во всяком случае, там, где я был, и те, кого я видел. Ну, а так в целом, пожалуй, что да. Но есть подготовленные товарищи. Вот те, что посевернее, они так корейцы.
А в Гонконге у них какой-то вот напиток свой гонконгский.
Гонконгский напиток? Да нет.
Ну, вот у японцев говорят какой-то виски безумного качества. Японцы,
ну, есть, да, у них хорошие виски в Японии, да.
А эти что-нибудь делают, не делают?
Не знаю, нет, ничего такого они не делают. Наверное, нет, даже пиво там, по-моему, китайское в Пакистане есть, как ни странно, но это мы потом поговорим, собственные виски и собственное пиво, хотя страна мусульманская, но по наследию старых времен осталось. Вообще в Китае, там же вот этот период начала 20-го, конца 19 века был, когда там было много концессий и большое присутствие европейцев, и, например, пиво Цингтао, которое мы все знаем, это, собственно, немецкая технология, которая там осталась еще с тех пор, когда немцы, значит, там налаживали производство, жили, и у них там было что-то подобие какой-то вот колонии, которую они в результате Первой мировой войны потеряли. Вот. Поэтому в Китае, в принципе, все эти европейские вещи есть, есть собственное пиво, но в Гонконге, не знаю, может быть, и есть, но, честно говоря, не сталкивался я, может быть, и есть.
А вот праздники, ну, я, естественно, все знания о культуре Китая и Гонконга мы черпаем из художественных фильмов с участием Джеки Чана, где все прыгают с драконом, это что за праздник такой? Ну, или с драконом на любом празднике
надо прыгать? Да, я тоже не китаист, конечно, не очень хороший знаток, но вообще с драконом, да. Дракон – животное, наверное, у них там главное самое. И с драконом прыгают, танец дракона исполняют на многих праздниках, ну, как минимум на Новый год. Вот. Есть еще праздники, есть праздник середины осени. Вообще праздников у них там много. Вот. Официальных праздников чуть меньше, но тоже они есть. Главный праздник, конечно, это китайский Новый год, вот, который там традиционно попадает по лунному календарю примерно на февраль. Это во всем Китае большой период отпуска. Все уезжают обычно все в деревню. В Гонконге. Чем Гонконг хорош на китайский Новый год? Во-первых, не очень много народу, потому что закрыты все бизнесы, ничего не работает, и прекрасно можно гулять. Великолепное, просто прекрасное, наверное, одно из лучших в мире шоу фейерверков. То есть, фейерверк, который можно смотреть с кораблика, прямо с воды, из бухты. Вот, это действительно очень красиво. И чем еще хорош этот праздник, что не жарко в это время, потому что февраль, и это все-таки там, ну, хотя бы плюс 15 примерно, 10-15 градусов тепла, это очень хорошо. Потому что если, например, в августе туда поехать, то там дальше уже за 30 и очень влажно.
Можно горе хапнуть.
Ну, с непривычки, да. Но в центре Гонконга чем, в общем, легко спасаться, там альтернатива тому, как у нас, например, зимой ходить по улицам. Ты ходишь по улицам и периодически заходишь куда-нибудь в теплое место. Вот там либо, не знаю, в магазин, либо в кафе, либо еще куда-то. То же самое в Гонконге, только там заходишь в кондиционированное помещение. Прохладное, да. Прохладное, мягко сказано. Там вообще считается, чем холоднее у тебя,
тем дороже,
да. То есть, если ты какой-нибудь Hugo Boss или там Gucci или что-то, то у тебя дует так, что ты оттуда вылететь хочешь обратно.
Там, в общем, довольно холодно. Как в Америке. Там тоже очень сильно удивили. Ты знаешь, там так везде холодно, что я быстро понял, зачем они все время в шерстяных шапках ходят в помещении. Да. Сидят черные парни все время в шапках. Хочется, да, утеплиться. К вопросу про дракона. Дракон – это же… Вот ты в прошлый раз говорил, что здесь наш дракон спускается к морю, и здесь, да, нельзя вообще. То есть, они во всяких бесов веруют, да? У них такое язычество.
У них духи предков есть, да. Потом, да, всякие, то есть фэншуй, духи предков, ну, очень серьезно относятся вообще к предкам, к старикам. Это, кстати, очень хорошо. Например, если ты пойдешь в китайский ресторан в воскресенье, то увидишь огромное количество семей, которые всеми, там, я не знаю, сколько их там поколений, 4, сидят в этом ресторане, значит, какой-нибудь там парализованный дедушка, они их обязательно раз в неделю всех выгуливают. Вот. То же самое, то же отношение к могилам. То есть, это действительно очень серьезно, духи предков, почитание. При этом интересно, что на кладбищах Гонконга могилы арендуются. То есть, ты туда положил предка, вот, заплатил, а через несколько лет переносишь его в место подешевле. Ну, потому что дорого платить аренду в год. Ну, и уже смысл вроде. Ну, полежал там, так сказать, нормально.
Я такое наблюдал в цивилизованной Франции.
То же самое,
там могилы, да? Я забыл, как кладбище называется, Сен-Женевьев-де-Буа или нет, где похоронен Тарковский, Бунин, не помню.
Перлашес, я слышал.
Нет, Перлашес – это вот другое. Там Джим Моррисон, да. Вот, у них, то есть, там каменные гранитные плиты, то есть, могила – это каменный ящик. Угу. Не земля вырыта, то есть земля вырыта, но туда вставлены каменные стенки, и туда, соответственно, опускается гроб. Угу. И за то, что он там стоит, то ежегодно абонентскую плату заносишь. Чем серьезнее кладбище, тем больше, заносишь. Ну и вот там, по-моему, не то 6, не то 8 тысяч евро за год платить надо. Ну а так абонентский срок закончился, ну, забирай свой гроб, неси куда хочешь. Дорогой.
Вопрос, что делать, если некому нести?
Ну,
если там...
Как-то, видимо,
решили. И за кого ты платишь? Только за ближайших или за все поколения?
Видимо, кто на тебя записан, я так думаю. Да. Ну, теперь раньше это когда-то по слухам, я не знаю, правда, неправда, по слухам, это когда белая эмиграция там начала вымирать, ну, естественно, вымирать-то начали сразу, но потом активно, то какая-то дама русская, сожительствовавшая с американским миллиардером, слух пересказываю, она, значит, его, что вот, мол, там даже похоронить не на что всех наших этих глубоко успешных, естественно, иммигрантов. На что у миллиардера денег попросила помочь, тот сказал, что денег не дам категорически, все пропьете, пропляшете. Поэтому вот кладу в банк, и набегающие проценты это вот как раз вам на аренду, содержание и всякое такое. Ну, потом отдельные экземпляры выступили, когда перестройка началась. Мы сами способны платить за наших талантливых исполнителей, типа Галичей там и прочее. Ну и когда объявили, что это по 8 тонн евро в год, нет. И теперь за это платим. Мы. Туда идут наши налоги на оплату вот этих вот замечательных могил. А как у них отправляют культ? Где это? У них церкви какие-то свои есть?
Да, есть. Ну, вообще там много разных храмов. Там есть, опять же, не могу похвастаться, что я глубокий специалист в разновидностях религии китайской, но понятно, что там есть конфуцианство, понятно, что есть буддизм, есть католики, есть протестанты довольно много. Вот, поэтому у всех свои церкви, храмы, как правило, посвящены, ну, каким-то китайские храмы посвящены каким-то там направлениям, бывают военные, например, храмы, ну, примерно та же логика, что и у нас, бывают даже смешанные, бывают разные. Нет, этого много, этого можно увидеть на любой практически гонконгской улице, есть маленькие часовенки такие, вот, у них зачастую это связано тоже, они ставят такие палочки ароматические, они там дымятся, пахнут. Вот. Ну, в общем, все довольно спокойно. В любой храм его сразу видно. Он имеет довольно традиционную форму. Если говорить о китайских, то туда можно зайти, посмотреть. Там стоят фигуры божеств. Вот. Не знаю, на службу я никогда не видел. Там, но, скорее всего, и службы тоже есть у них там. Вот. Но здесь не могу каким-то этим глубоким знанием этого всего похвастаться. Ну, приезжайте, заходите, посмотрите.
Служители культа какое-нибудь участие в общественной жизни принимают, не принимают?
Ну да, конечно, принимают. Помимо традиционных религиозных своих обязанностей, ну, наверное, это в меньшей степени относится к Гонконгу, хотя там тоже есть, как я уже говорил, специалисты по фэншую. Вот, забегая вперед, ну, в Индонезии, например, там, не знаю, как назвать, служитель ли он культа, ну, в общем, какие-то местные шаманы, местные колдуны, они вплоть до того, что они вписаны в смету, например, проведения мероприятия. Вот, то есть, там читаешь, там, не знаю, транспорт, столько-то, это столько-то, ну, колдун.
Колдун. Вот. А делает?
Да, я тоже спросил у коллеги, ну, там что-то у нас какое-то, значит, мероприятие, я говорю, а колдун-то зачем? Он говорит, ну, как, чтобы погода нормальная была.
Что значит зачем?
Я, значит, смотрю на него, ну, мы вроде как два человека, хоть он индонезиец, а я нет, но мы вроде как с высшим образованием оба. Вот, он на меня смотрит, говорит, ну, как, нормальная погода, я говорю, а что, без колдуна нет? Он тогда объяснил, что на самом деле колдун нужен не столько для того, чтобы вот облака разогнать, потому что там может получиться, может нет, дело такое. Но люди, которые находятся вокруг этого всего, они без колдуна работать не особо готовы. То есть для них это очень важно. У нас был там в Индонезии даже случай, что на одной из фабрик женщины отказались выходить на работу, сотрудники, там было там несколько тысяч женщин работало, они посчитали, что, значит, в здание вселились какие-то неправильные духи, в здание фабрики, поэтому работать нельзя категорически. Вот, ну, был вызван местный колдун, вот, вопрос решен.
С черным поясом.
Насколько это реальная история, да, ну, скорее всего, они в это верят. То ли это, ну, как в Гонконге я рассказывал про кино, там специалист по фэншую приходит и говорит, что здесь нельзя снимать, а потом оказывается, что можно, если пару камней подвинуть. Вот. Насколько это вопрос вымогательства какого-то, вполне возможно, кстати. Но эти традиции существуют, они существуют на таком довольно бытовом уровне зачастую. Вот. Но понятно, что как белый человек, живущий в любой азиатской стране, подобные вещи у тебя вызывают скорее ну, какую-то такую реакцию юмористическую, они не являются определяющими в твоей жизни, ну, ты столкнулся и столкнулся. Вот. А для них, да, конечно, это такая важная история. Но опять же, тут я бы сравнил с нашей страной. У нас тоже многие без
колдунов
не обходятся. Вот. Ну, меня просто всегда поражает, это, когда кто-то сходил там, к ясновидящей и там все объяснил. Объяснили, или там вот, гороскоп тут что-нибудь кому-нибудь подсказал. Особенно мне нравится, когда тебе говорят, а ты рак? А, ну все понятно. Это тоже, извините, бред. Но люди верят, читают, в газетах даже пишут. Люди.
Я считаю, что на них, вот конкретно на них, это, естественно, каким-то образом воздействует. Когда ты читаешь, что с тобой что-то должно произойти, ты, наверное, начинаешь как-то корректировать
свое поведение. Да, при этом, если ты в это веришь.
Да, да, да.
Поэтому, в общем, роль колдуна, она вполне себе, может быть, и имеет какое-то место, может, действительно... Погода-то хорошая была.
У нас-то тоже граждане, которые любят над ними смеяться, они как-то забывают, что у себя получить благословение, чтобы на тебя там святой водой прыснули, на тебя или даже на подводную лодку, это у нас считается за норму. Вот другие дураки, а у нас-то все правильно. Наш колдун не подведет.
Не, ну да, это же разные просто формы, скорее всего. Я вот тут я живу около такого довольно древнего храма в Москве, и... Буквально несколько дней назад видел, как освещался автомобиль «Мерседес». Вышла там женщина с мамой, молодая женщина, значит, у нее «Мерседес». Открыли все двери, багажник, двигатель. Ну, капот везде побрызгали, значит, что-то там это, все нормально.
Они... Теперь автомобиль не попадет в аварии.
Ну, да, видимо. Ну, для меня это странно, для кого-то, наверное,
на
важно.
На нем надежное заклинание лежит. У меня самое яркое впечатление от общения, что когда начало, ну, в перестройку, естественно, все это там потянули вообще куда только можно, в уголовный розыск экстрасенсов, сюда служителей культа, там еще чего-то, приняли решение немедленно осветить нашу тюрьму. Но пришел батюшка, походил, нервно сказал, что он здесь находиться, даже находиться не может, потому что здесь вот такая тягостная вообще атмосфера, что он не может тут находиться, развернулся и ушел. Оставив всех нас в недоумении. У нас вот кабинеты в камерах и ничего, а ты как-то это непонятно, как же изгнание бесов, в общем, разочаровал. Про фэншуй упомянул. Вот фэншуй, он действительно там вот как-то это внедряется. Я из фэншуя знаю две вещи. Первое, нельзя унитаз держать открытым, должен быть закрыт, иначе счастье твое может уйти в унитаз. И нельзя сидеть спиной к дверям.
Ну, еще раз скажу, да, там фэншуй, конечно, для китайцев – это, ну, это образ жизни. Есть специалисты по этому делу, они, естественно, осматривают жилище и любое фактически мероприятие, любой праздник для, с точки зрения того, насколько, так сказать, там, дракону есть куда пройти. Это удивительно. Но, конечно, в жизни вот Гонконг в этом смысле такой, что ты фактически вот с этой культурой практически не пересекаешься, потому что все-таки очень большое число людей, ну, скажем так, я не знаю, там какого-то традиционного европейского, американского, российского среднего класса, у которых ну, совершенно четкая система ценностей и никакому фэншую там, понятно, что места нет. Но если есть желание воспользоваться этими услугами, то, конечно, их там огромное количество. Огромное количество не только фэншуя, много всего азиатского, ну, традиционных китайских вещей. У них, конечно, они живут в другом мире. Это и акупунктура, массажи безумно популярные, это китайские бани, куда очень любят ходить настоящие китайские мужчины и долго мыться, там сидеть. То есть, в отличие от нашей бани, где мы там в основном паримся, они в основном как-то моются, массаж и занимаются, в общем, красотой своей. Очень щепетильно к этому относятся китайцы, ну, корейцы тоже, японцы. То есть, для них это важная такая процедура, они туда ходят. Кроме этого, есть огромное количество традиционных аптек китайской медицины. Их ну, чуть ли не больше, чем обычных аптек. Что там продается, совершенно непонятно нормальному человеку. То есть оттуда идет такой запах сушеного чего-то морского, очень сильный. И огромное количество банок, значит, со всякими там. Ну, единственное, что ты можешь понять, что вот это вот сушеные морские коньки. Вот. Ну, а дальше там просто бесчисленное количество всяких препаратов и вещей. Поэтому вся традиционная китайская культура, она там действительно чем, наверное, прекрасен Гонконг, тем, что она там сосуществует с абсолютно современным миром. То есть ты фактически находишься, ну, не знаю, в центре самого современного города, очень красивого, с огромным количеством зелени и современных зданий, и электроники, и там чего угодно. И тут же у тебя прямо рядом есть вот этот вот совершенно мир, который ну, такой немного параллельный. Вот с, не знаю, ну, наверное, нельзя там сейчас уже купить на рынке собаку, чтобы съесть, но тем не менее, в общем, выглядит это все так, что можно. То есть, тогда я там был, там прямо в центре города рынок, там какие-то куры живые. В Китае же, ну и вообще в Азии из-за температуры жарко, холодильники появились, ну, с точки зрения их истории относительно недавно, поэтому там, конечно, устоявшаяся традиция, что еда должна быть максимально свежая, и, по идее, ты ее покупаешь живую, и при тебе, значит, ее. Вот. В Гонконге, когда я там находился, там была серьезная борьба против этих кур со стороны правительства, потому что они были разносчиком заразы какой-то там, значит, и птичий грипп еще был, и все такое. Вот. Но настолько эта традиция сильна, и, в общем, люди не понимают, как можно, значит, вот покупать курицу там замороженную, например. Поэтому огромное количество всего сушеного, соленого, отсюда же острая пища, потому что это
консервант.
Консервант, да. И, например, такие специи, как гвоздика, они тоже являются веществами, которые консервируют. Поэтому, да, это все есть. И, ну, конечно, это лучше поехать и ощутить. Вот. Безусловно, это город, который стоит того, чтобы его посетить, не только ради злачных мест, а, может быть, даже не столько, и не настолько, что они там злачные, честно говоря. Вот. Нету там опиумных, значит, вот этих вот...
Курилин.
Курилин. Да. Ну, во всяком случае, в общественном доступе. Может быть, там где-то они, наверное, частные есть, но это, безусловно, такой очень компактный, очень интересный мир, который стоит посмотреть, потратить на это дней 5. Ну, там я вот просто такого разнообразия и такого многообразия даже всего в одном месте никогда не встречал. И это очень удобно, комфортно, весело и интересно.
Будем готовиться, Петр. Будем готовиться. Надо заехать посмотреть.
Заедем.
Статую Брюса Ли.
Это святое.
Где он там получить? Настоящий китайский массаж. Ты, кстати, в массаж-то ходил сам, не ходил?
Да, ходил много раз и в китайский, и в какой угодно. Я потому что жил в разных странах, иногда других развлечений просто не было. Ну, я не о Пакистане сейчас, потому что там лучше без массажа обойтись. Да, конечно, массаж там весьма популярен, есть любые виды этого массажа, какие хочешь. Вот, есть там, не знаю, ноги можно помассировать, можно руки, можно что-нибудь еще. Вот, да, очень, очень популярно. Я небольшой любитель, но да, приходилось. Недорого. Но в Гонконге, хотя в Гонконге в хороших местах дорого. Все гонконгцы, кстати, гонконгские женщины, они на выходные ездят прихорашиваться в соседний Шэньчжэнь в Китае. Это вот бурно развивающийся город, где
дешевле, видимо,
сильно дешевле, да. То есть там и для китайских женщин, для них посещение спа, ну, это такое. Не знаю, для них это регулярный, очень важный и серьезный процесс. То есть они ходят ну, раз в месяц как минимум, и для них вот не жалко им поехать 2 часа ночи куда-то ехать, чтобы сэкономить
я половину только суммы. В небезызвестном Таиланде меня когда-то родина отправила учиться на массажиста. Я там все знаю, умею. Ага. Очень тяжелый труд, кстати. А там, естественно, в Таиланде на пляже там орды массажистов. В общем, я за несколько заездов видел, я понимаю, что со мной делают, я видел только одну встречал, которая, то есть по ней видно, что она хотя бы медицински образованная и понимает, что делает. Все остальные – это жители рыбацких деревень, которым да, заняться есть. Нечем, и вот я тут немножко массирую. Какие-то палки там, ну, я удивляюсь, как они никому там эти отростки в позвоночнике не ломают, но говорят, ломают. Поэтому там опасно это дело, тайский массаж.
Ну, на пляже, мне кажется, вообще не стоит, потому что это действительно распространено и в Таиланде, и на Бали. Вот. Но кроме этого есть хорошие салоны, и там ну, всегда можно найти. Но да, ты прав абсолютно. Это жители, да, местные жители, у них есть несколько видов деятельности. Вот, либо...
Ну, ключевое, я про то, что вот у этих конкретно да, никакого да. медицинского образования нет,
и, в общем-то. У них, я думаю, и другого не, да, не особо есть.
Да, читают-то с трудом, наверное. Но, тем не менее, есть заведения хорошие, да. куда набирают специалистов. Будем готовиться.
Будем готовиться.
Так завлекательно и увлекательно.
Да, но в следующий раз мы уже поговорим опять более системно и как бы, с экономической точки зрения, и с экономико-политической, я бы даже сказал, про Индонезию. Угу. Огромная страна, сколько там, ну, 1 300 000 населения, самая большая мусульманская страна в мире, огромное количество островов. На острове Ява самая высокая плотность населения, безумно интересная страна, мало известно о ней что, вот, ну, кроме Бали, где все были, вот, а так очень интересно, как у них там все устроено, вообще местами сильно похоже на нашу великую родину,
так тепло. Спасибо.
Спасибо.
Очень интересно. А на сегодня все. До новых встреч.